заповеди, которые находим в Евангелии, о которой говорит православие, это есть предупреждение, а не закон. Мне очень не нравится в связи с этим вот это название «закон Божий». Ой, как мне не нравится. Потому что впечатление такое создает, что Бог специально там подумал, как так, чего же мне этим двуногим существам? А то они слишком, наверное, хорошо живут. Сейчас мы скажем, давай. И дал заповеди. Нет, нет. Мы же обладаем богоподобной природой. Природа. А что такое природа? Она обладает своими законами, естественно, законами. И что такое нарушение законов? Мы знаем, сейчас все кричим «экологический кризис». Экологический кризис, где бы достать чистой воды? Где бы купить чистую картофелину или морковку? Где оно? О, Боже мой! Слышите? Экологический кризис. Где он? В нас. Мы та же богоподобная природа. И Бог предупреждает, не нарушайте законов своей природы. Слышите? Не моих законов, а своей природы. Да, я и дал эти, это верно. В этом смысле все Божье является. В этом смысле, конечно, вы нарушаете законы Божьими, но в данном случае Он дал нам это. Мы распоряжаемся своей душой и своим телом. Не греши, то есть не делай себе зла. А особенно зла другому человеку. Потому что зло другому человеку – это бумеранг. Помните оружие, которое кидает? Кидается, он возвращается. Ты промахнулся в него, но попал в себя. Не делай зла. Вот почему, оказывается, так страшны грехи. Почему Бог предупреждает, умоляет нас. Можем ли мы так жить? Ну, попробуйте вот сегодняшнюю, вот с этой минуты принять решение больше никого не осуждать. Сколько минут пройдет? И так, к сожалению, вам очень-очень многих вещах. Более того, если мы немножко последим за собой, то мы убедимся и в другом. Даже то, что, кажется, я бы никогда и не сделал. Но смотрю, человек попадает в какую-то ситуацию, что необычную, и делает. Насколько мы больны. Какое излечение? Если мы обратимся к отколовшимся от православия ветвям, то там находим вещи, я бы сказал, ну просто странные. Если православие говорит о необходимости исцеления, правда же, поскольку мы раненые, больные, то говорит об исцелении, то, например, западные конфессии говорят об оправдании. Вы попробуйте понять. Вот преступник попался, допустим. Так? Мы все это видим. Так? И он в своей душе остается преступником. И речь идет, оказывается, не об исцелении его души от преступности, а его оправдывают от преступления, вот от этого конкретного преступления. Оправдали. Совершил он, но оправдали. Хороший защитник, хорошие помощники и так далее. Ура! И все. И преступления нет на человеке. Да? А преступность души? В чем разница, я хочу, чтобы мы поняли, все западное христианство мечтает о чем? И говорит о чем? И учит о чем? Об оправдании человека. Оправдании. Все православие учит о чем? Слышите, православие. Я говорю о православии. О необходимости исцеления человека. Да что проку, что меня оправдают от зависти, от какого-то поступка, которым я так позавидовал, что не знаю, и выразил это, и сказал это, и человеку плохо стало, а сам остался таким же завистливым. Я же зеленею от зависти-то или от ненависти. Исцелить, вот надо, исцелить. Вот это самое радикальное различие, которое существует между православием и неправославием. В частности, в учении Лютера мы находим вещи, я бы сказал, удивительные просто. Он учит так, говорит, что верующим мы спасаемся только верою. Слышите? И верующему грех не вменяется грех. Вы слышите? Вы слышите? Судебную вещь. Не вменяется в грех. Почему? Потому что этот грех скрывается от Бога праведностью Христа. Слышишь, здорово? Поэтому верующему прощаются все грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие. Понятно? Ура! Наконец решена проблема. Наконец можно жить спокойно. Наконец можно ни о чем не думать, не заботиться. Все и будущие грехи прощаются. Остается только какая-то внешняя элементарная этика. Этика поведения, этика жизни, этика нравственного отношения к законам и к нормам, ну, общинной или человеческой жизни. Вы слышите, до чего дойти? Причем я вам скажу, вот правда же звучит это страшно же. И вот сколько раз мы собирались, я был участником просто, множество, собирались специально на богословские собеседования, садились друг против друга за столом и начинали обсуждать. Ну как же это такое, мы недоумеваем? Ну что вы? Ну как же это грех не вменяется в грех? Что значит не вменяется? При чем тут не вменяется? Мы же не на суд пришли-то. Болезнь вменяется человеку или нет? Он заболел туберкулезом легких. Ну и скажите, что ему не вменяется это. Он скажет, спасибо, что не вменяется. А я что должен? Болеть, да? Вы слышите, что произошло? Какое потрясающее уродство сознания. Перевели то, что касается прям меня, моей души и моего тела, перевели в область судебных отношений с Богом. Вот какая беда. Православие, видите, о чем говорит человек, надо исцеляться, а не оправдываться перед кем-то. Что проку тебе от этого оправдания, что там это говорят неразумные люди? Исцелять нужно. И предлагает средства исцеления. Какие же предлагает православие средства исцеления? Первое, на чем оно настаивает и говорит, не будет человек исцеляться до тех пор, пока он не увидит, что он болен. Ну, это верно. Ну, что мне говорить, что я болен? Я чувствую себя здоровым. Ну, что за чепуха? До тех пор православие призывает человека, обрати внимание, если пришел сам Христос, а не кто-то такой, для твоего спасения, то есть исцеления, так, ты подумай, обрати внимание, значит, в каком состоянии ты находишься. Ну, посмотри на историю человечества. К чему она стремится? Кажется, к миру, благоденствию. Правда же? И всю историю льется кровь. Неужели тебе непонятно? Неужели непонятно, как могут разумные люди убивать друг друга ради счастья на земле? Неужели не понимаешь безумство, какое поражение? Да чего испорчены? А посмотри в себя и увидишь, что в тебе творится? Первое. Наконец, надо все-таки сознаться и сказать, да, верно, я, ну, у меня головка бобо. Первое. И это, пожалуй, я вам скажу, самое страшное. Но я понимаю, когда мне другие скажут, я это не вынесу. Я возненавижу все. Ну, сам себе-то, по крайней мере, хотя бы признайся, что я болен, что я не могу, действительно, не могу ни лукавить, ни лгать, ни притворяться, ни обманывать, ни завидовать, ни осуждать. Ну, себе-то можно признаться? Вообще, вы знаете, поразительная вещь. Непрерывно ведемся не так, грешим, и, в общем, я себя не чувствую. В общем-то, нормально себя чувствую. Что значит нормально? Я вижу себя хорошим. Это прям, это, знаете, так, какое-то самозомбирование, что ли. Так вот, это первое, о чем говорит православие, это православное удивление. Вот что такое православие. Я хочу показать некоторые моменты. Первое, наконец, сознаться себе, что я болен. Увидеть себя, что я болен. А знаете, как увидеть? Просто так наблюдать не поможет. Как увидеть? Кажется, есть средства, которые, правда, редко кто пользуется. Тот, кто хочет увидеть, что действительно он не такой хороший, как ему кажется, что действительно он непрерывно грешит. Для этого есть средство. Какое? Постоянно, насколько это возможно. Во-первых, узнать заповеди. Заповеди – эти предупреждения. Знаете, как вот опасные где работы? Надо знать все предупреждения. Так? И, исходя из этих предупреждений, заповедей, наблюдать за своей жизнью. Один из святых сказал это великолепно, преподобный Симеон. Он говорит, тщательное исполнение заповедей открывает человеку его грехи. Когда я сопоставлю свою жизнь с Евангелием, я тогда увижу, кто я. Тогда я увижу. А обычно мы с чем сопоставляем? Обычно. Что мы делаем? Я никого не убиваю. Я никого не ограбил. Я не нарушаю законов. Я верен своей семье. А что вы еще хотите? Вы слышите, какой хороший? Правда? Слышите, с чем мы сравниваем? Какие мы умные! Это удивительно! Я никого не убиваю, Боже мой! Вы представьте себе, вы придете на юбилей кому-нибудь, ну, на день рождения какому-нибудь человеку и скажете, поднимаю бокал за твое, за тебя. Ты не убийца, ты не вор. Да, твое здоровье. Что будет? Он обомлеет от такого слова. Это мы понимаем. А когда начинаем себя сравнивать, то сравниваем как раз именно вот с этим. Я не убийца, я не вор. А что ты лукавишь непрерывно? И лицемеришь, и лжешь, и завидуешь, это я не вижу. Поразительный факт. Непрерывно грешим и не видим. Так вот, православие предлагает средства. Говорит, что только нужно читать Евангелие. Посмотри, какие заповеди, эти предупреждения. Посмотри, тогда ты начнешь видеть, кто ты есть. И вот это видение тогда уже тебя подведет к другому шагу. Говорит православие. Оказывается, Христос сказал, «Я вчера и сегодня и вовеки с вами». Слышите? Нигде это такое, как мы думаем, вознесся и теперь не знаем, в каком он созвездии. Да нет! Вчера и днесь, и той же, и вовеки. Он здесь. А оказывается, что нужно от человека-то? Просить прощения. Господи, помоги! Господи, прости! Требуется то, что именуется на языке церкви покаянием. Покаянием не просто, знаете, когда мы к священнику пойдем, там, не знаю, когда тут же слукавил, Господи, прости, кто мешает. Правда, желать не языком, не просто языком, а от души, Господи, прости. Как мы можем простить, просить прощения друг у друга, когда обижаем кого-то? Оказывается, вот это сознание, что я поступил неправильно, и искреннее испрашивание прощения у Бога очищает человеческую душу, и человек ощутит это. Еще раз напоминаю, правый разбойник что сделал доброго? Ничего. Он уже не мог тут ничего сделать. Почему ему было сказано, сегодня будешь со мною в раю? Вспомните, что он сделал. Осознал достойное по делам своим мы получили. Помяни меня, Господи. Вы слышите? И получил прощение, получил исцеление, получил спасение. Слышите, какой православие что говорит? Это же религия потрясающий оптимизм, я вам скажу. Это какая радость. Оказывается, Бог мой вот рядом. Он меня не отталкивает. Прости только прощение, и Он простит тебя. Кайся тут же. Ой, какая радость православия. Не обвинение снимает этот самообман, а исцеляет душу. Вспомните Иоанна Кронштадтского, который пишет в своих дневниках. «Опять я осудил», – говорит он, – «и обратился я к Богу моему, Господи, опять я согрешил, прости меня», что он пишет дальше. «И я ощутил вновь пространство в душе своей», то есть освобождение. Слышите, то был груз, а теперь освобождение. Я опять ощутил пространство в душе своей. Вот что такое православие. Какие, оказывается, предлагает нам великие, ценные вещи. А что дальше? Что еще она говорит? Ведь фактически мы действительно постоянно живем, направленность наша совсем не к Богу. Но мы знаем это. О Боге и не думаем почти. Оно призывает каждого человека, православие, приучайся молиться как можно чаще, как можно постояннее. Обращайся к Богу постоянно, как только вспомнишь, непрерывно. Непрерывно обращайся. Благо тебе будет, потому что ты этой молитвой соединяешься с Богом. Вот как выключатель соединяет нас с лампочкой. Соединяемся с Богом мы этим самым. Православие призывает молиться. Как? Просто. Не нужно ничего выдумывать. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Как часто? Как только можешь. Но как молиться? Не языком болтать, простите меня. Это не молитва, когда мы языком болтаем. А от всей души говорить нужно с вниманием, благоговением и покаянием. Вы знаете, православие настаивает, что так называемое вычитывание молитв – это посещение богослужения, во время которого мы стоим и мечтаем, Бог знает о чем. Когда мы просто к исповеди, причащению подходим просто формально по обычаю, это мало что дает человеку или ничего. Молитва, в которой нет внимания – это не молитва. Это самообман. А то, что мы можем ходить и в церковь, и ставить свечки, и даже исповедоваться, причащаться, но без, я еще раз говорю, без покаяния, без молитвы, об этом хорошо говорит Феофан Затворник. Так он говорит так, и исправные часы тоже хорошо ходят, но только души в них нет. Слышите? И мы тоже хорошо ходим, церковные люди, ну еще бы. Знаем, праздник, ну, надо сходить, свечку поставить. Или, как мне говорили, ну, не скажу, где и как, украл немножко маленькую свечку, украл много, побольше, украл совсем много, вот такую свечу можно поставить, слава тебе, Господи! Да, замечательно. Ходишь в церковь? Хожу, конечно, еще бы. По каждому случаю успешной работы. Вот так. Так вот, православие, видите, к чему призывает? Говорит, что невозможно исцеление души так без внимательной молитвы. Насколько можно постоянной молитвы. К этому оно призывает. Причем исцеление это будет очевидным. Душа чувствует умиротворение. Душа становится менее злобной, более любвеобильной ко всем людям, если хотите, более умиротворенной. Вот к чему призывает, оказывается, православие. Смотрите, что оно дает. Тогда и таинства, принимаемые нами, особенно причащение, исповедь и причащение, какое озарение будет давать душе нашей. Православие предлагает это. И какой же критерий, говорит оно, по которому можем судить, как мы все-таки вот мы молимся, так, и куда же мы идем? Предупреждает православие. Не ищи в молитве наслаждений, да избавит Бог искать тебе наслаждений благодатных дарований. По этому пути пошел Рим, римские подвижники, и впали в жестокую прелесть, начали искать этих состояний. Православие говорит, нужно не этого искать. Больной человек, когда тяжело страдает, он что ищет? Наслаждений, да? Вы скажете, вы что, с ума сошли? Исцеление он ищет. Боли, чтоб не было, дайте мне что-нибудь. Чтоб боли прекратились, а не наслаждений. Слышите? О, православие о чем говорит. И поэтому православие утверждает, что правильным состоянием души, верным направлением жизни христианина является следующий критерий. Первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов. Только видя это и видя, что я никак не могу без помощи Божьей справиться, я начинаю к другим людям относиться как? Со снисхождением, с великодушием, не осуждать их, а сочувствовать. Он своровал, верно. Он убийца, да. А я каждый день обворовываю свою душу и каждый день убиваю ее. Как меняется отношение даже человека к окружающему миру, ко всем людям. О, если бы мы к этому подходили! Как изменилась бы наша жизнь, вы подумайте, через познание своей греховности, через обращение к Богу с молитвой об этом, об исцелении, познание, еще раз повторяю, себя, кто мы есть, как бы изменилась наша жизнь! Мы бы в других уже видели не врагов, ну каких, ну что вы врагов, не тех, кто преступников, а видели бы, что они такие же больные, как и мы, но, может быть, поменьше даже, чем я, и с великодушием и любовью относились бы к каждому человеку. Вы слышите, как рождается, может, царство любви, не влюбленности, а любви. То есть доброжелательное отношение к человеку, к каждому. Вот откуда оно исходит. Вот где можно построить уже это царство мира и согласия. Вот о чем говорит православие. О, слушайте, вы что ж не говорите мне? Не давайте никогда профессорам свободу слова. Вы что? Вот так, спасибо. Вообще-то, я должен был уже научиться читать записки, не открывая, правда. Но уж только по смирению смотрю, чтобы не прославили. В чем опасность редкого причащения? Что делать, если нет потребности? Ну, этот вопрос, по-моему, вы уже подсознательно, но ответили на него. В чем опасность непринятия лекарства, когда вам сказали ежедневно принимать вот такие таблетки, иначе у вас не пройдет ничего. А вы, ну, сегодня выпил, завтра забыл, послезавтра опять. Итак, в чем опасность? Неужели непонятно? Причастие, принимаемое действительно с благоговением, верою и сокрушением, слушайте, обязательно, пониманием своего достоинства, это действительно великое лекарство. И тот, кто так вот подходит, денечек попаститься, ну, можешь день-то воздержаться, в конце концов, так, почитает хоть молитвы, так положенные, поисповедуется, это великое лекарство. Кстати, хочу вам сказать, что вот даже, ну, не моих, ладно, на глазах вот многих людей с тяжелейшими болезнями были люди, и которые начинали вот так подходить к причастию, так, как нужно подходить, и чаще причащаться, исцелялись от многих болезней, даже вот этих физических, нервных и так далее. Имейте это в виду. Вот. А то, что не хочется, ну, слушайте, это что за резон такой? Нет потребности. Мы же, если я верю, вот, головой, я верю, неважно, что говорит там мое испорченное сердце, я же верю, меня никто не заставляет верить. Я знаю, что такое причастие, и потому я иду и буду причащаться. Понятно? Вот так надо поступать. Поэтому не смущайтесь этими, что потребность есть или нет. Надо заставить себя. Так же, как мы заставляем, когда нам врач опытный, мы ему доверяем, врачу, когда он говорит, нужно вот это непременно делать. Понятно вам, господин пациент? Это нужно делать. Не будете делать, сами себя накажете. Вот так нужно относиться к причастию. И мы увидим какое-то великое, действительно великое благо. Это великое благо. Это буквально исцеляющая сила. Даже, это очень хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что мы иногда не придаем значения этому. Это же уникальное лекарство просто. Но, повторяю, это лекарство нужно принимать, соблюдая соответствующие условия. Апостол Павел поэтому предупреждает и пишет, тот, кто ест или пьет, он говорит о причастии, недостойно, суд себе ест и пьет. Поэтому многие из вас, слышите, уже в первом веке, многие из вас поэтому болеют и умирают. А знаете, почему особенно в первом веке это случилось так? Почему он предупреждает? Потому что тогда причастие совершалось по образу Тайной Вечери, то есть садились за столы, приносили с собой пищу и вино, сидели, пировали, и многие именно так, и потом причащались. То есть уже причащались недостойно просто. И потому церковь очень скоро изменила образ причащения. И к причастию стали готовиться постом и молитвою. А не так, человек наелся, ну а теперь причастимся. Вы слышите, до чего доходило? Болели и умирали даже от недостойного причащения. Так что будем иметь это в виду. А причастие – великая сила, великое, если хотите, исцеляющее средство для всех нас. Так что обязательно надо. Невзирая на то, что там наша потребность говорит или не говорит. Вы задаете вопросы, которые... Вот это хорошо, это вопрос, это для всех, правда же вопрос? Для всех нас очень важен. Да, чтобы это были не частные какие-то. Ой, тут мелко написано, а мартышка к старости слаба глазами стала. Вот. А это карандашом вообще написано. Ой, как хорошо, почаще пишите мельче и карандашом. И мы сейчас с вами очень быстро окончим все вопросы. Если Господь дает человеку страдания по силам, то почему люди не выдерживают этих страданий? Кончают жизнь самоубийством. Ну, слушайте, откуда вы взяли, что по силам или не по силам-то? Ну, конечно, Господь, кажется, дает-то по силам. Это верно, но знаете ли вы силы этого человека? Я вам скажу так. Есть такие, бывают, неправильные направления я бы сказал, во внутренней духовной жизни человека. Не подумайте, я не о подвижниках говорю, а то подумаешь о подвижниках. Нет, у нас. Если человек неправильно относится к своей духовной жизни, а неправильно что значит? Если когда он может не согрешить и грешит. Вот это самое ужасное. Может не согрешить? Может. Ну, вот наелся. Я всегда этот пример привожу. Все, наелся. Хороший стол, все, наелся. Слава тебе, Господи! Ну, еще тут что-то такое. Ай! Возьми руку обратно. Ты же сыт, все! Ты сейчас, и я чувствую, что я могу уже, спокойно совершенно могу не съесть. Вот здесь надо стараться, когда можем, еще имеем силы, мы бессильные, когда можем не согрешить, надо не грешить. В противном случае происходит нечто ужасное. Когда мы грешим в том, чем мы можем не грешить, мы становимся, да, рабами, вы слышите, рабами. В душе происходит какая-то скованность. Потеря силы. Представляете, человек теряет какие-то духовные силы просто, моральные силы. Он постепенно становится рабом. Он же не только в этом, а в чем угодно. Он делает то, что уже не хотел бы, но уже не может. Слышите? Не хотел бы, но уже не может не делать. И вот тогда, бывает, происходит и самоубийство. Слышите, когда? По какой причине? Он, может, и не хотел бы, а мысль пришла. А он привык так, к чему мысль пришла, то сразу и делать. Слышите? Мысль пришла, и он уже... Мысль пришла съесть конфетку. Ну, тебе же не хочется сейчас. Не хочется. Ну, и затем тянешься, берешь, ешь. Воздержись. Ну, нет. Слышите? И вот человек, привыкший так поступать, не борясь нисколько своими эти подчас глупыми, неразумными и прочими вещами, когда может воздержаться и не воздерживается, он становится затем рабом своих желаний, возникающих своих мыслей. И это рабство может довести его до самоубийства. Пришла мысль, а он уже не привык бороться с этим. И кончает. Вот в чем дело. Даже тогда, когда еще страдания вовсе не такие, чтобы он уже мог кончать жизнь. Слышите? Вот в чем опасность. И скажу так, это самый тяжелый грех, слышите, который мы совершаем тогда, когда можем не совершить. Это самый тяжелый грех. Почему самый тяжелый? Он самый, может, миленький. Потому что он закабаляет нашу душу, наручники одевает нам на руки. И мы потом ничего не можем уже, становимся рабами своих мыслей, своих желаний, своих хотений. Пришло, а? Слышите, опаснейшее дело. Спасибо за вопрос. Ну, с правой стороны сначала подавали, потом с левой. Сейчас с левой возьму. Возьму, да. Как вы относитесь к новым изменениям по поводу подготовки к исповеди и святому причащению? Спасибо. Да изменений фактически никакие, я читал, напрасно. Знаете, иногда прочитают так сказать, не посмотрят, а уже шум поднимается. Там единственное, о чем говорится... Единственное, о чем фактически, это причащение в пасхальную неделю, говорится, что если человек причащался в течение Великого Поста с исповедью, то на пасхальной неделе можно причаститься по согласованию со священником, можно причаститься будет, ну, без исповеди и без такого усиленного поста. Например, удержаться только от мяса, например. Вы слышите? Ну, это ничего тут особенного нет. И единственное только одно я бы прибавил, но меня никто не спрашивает. И спрашивать не будет. Да что же такое, если он постом причащался все время, и ему вдруг надо обязательно на пасхальной неделе причаститься? Батюшки мои, какая святыня, я не знаю уж. Или греховодник какой. Да что ж это такое? Не может неделю потерпеть, невозможно, Господи, без того, чтобы не быть с Тобой. Это пасхальную неделю, когда мы как разговеемся по-русски, и тут еще причащаться, действительно. Так что нет, так ничего особенного там нет, не беспокойтесь, да. В основном, остальная часть документа, все нормально. Так, можно ли на проскомидии поминать людей крещенных, но не живущих христианской жизнью? Не можно, а нужно. Мать о каком ребенке больше заботится, о больном или о здоровом? Каком? Отвечайте. И вдруг такой вопрос задаем. Во-первых, мы не знаем, что это у него, насколько у него христианская жизнь. Кто бы узнал, насколько оказался христианином этот правый бандит, который был распят со Христом? Ну-ка, да во веки веков никому в голову бы не пришло, чтобы первый в рай вошел разбойник. Это спасибо евангелисту Луке, что он сообщил об этом. Это, во-первых, мы не знаем и уже судим. Он не живет христианской жизнью. Я живу. Хожу в церковь и там мечтаю. А он не живет. Во-вторых, это то, что я сказал, тем больше надо молиться. И на проскомидию надо подавать. Слава Богу, что еще хоть крещение-то у него есть. Вообще, вы знаете, меня это... Вот жалко, если, конечно, это пойдет повсюду, но меня буквально возмущает, когда это начинает допрашивать, а часто ли ходит в церковь? А часто ли причащается? Иначе на проскомидию не берем. Это что за святоши там сидят? Это лицемеры какие-то, фарисеи. Христос кого оправдал? Мытаря, этого обманщика, до которого каялся. А фарисей, который прошел вперед, и слава тебе, Господи, а не такой, как прочие, да, осудил. Женщину, взятую прямо в грехе, прямо ей сказал, никто тебя не осудил, и я тебя не осуждаю, только иди и впредь не греши. Слышите? А мы так часто ли ходим? Ай-яй-яй! Какое безобразие просто это! Не можно, а нужно. Но, правда, если не крещенный, на проскомидию не надо. А простые записки, почему же, пожалуйста, святитель Афанасий Сахаров, это который к лику святых причтенный, и человек огромного опыта и духовной жизни, прямо говорил, что обычного человека можно поминать. Некрещенного в православии можно, на проскомидии только не нужно. Потому что проскомидия связана с чем? С правилом церковным, церковное правило, которое говорит, что проскомидия символизирует частицу, то есть эта частица символизирует крещенного человека. Вот только поэтому. А молиться за всех надо. Что вы? Поминать всех надо. И чем более, как нам кажется, грешный человек, тем больше надо о нем молиться. Это надо запомнить. И не слушайте вы этих фарисеев, которые думают, что одни они только, за них можно молиться. А что же за вами молиться, коли вы и так святы? За вас и молиться не надо. Тогда придумали. Ой, как хорошо, целый лист. Можно и читать. О, а тут уже, видите, как здорово. Даже отпечатали на компьютере, прямо здесь, сейчас. И опять, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один отец у вас. Почему у вас в православии все батюшки-отцы? Вы не выполняете того, что написано в Библии. Ой, Боже мой, процеживаем какого комара мы. Ну, хорошо, ну, ладно. Но ошибаемся, называем отцами, что дальше? А вы осуждаете. Какой мелочь, Боже мой, это просто даже, просто, ну, неудобно даже. Такая мелочь. Опасен ли для людей пластиковый полис с биометрическим чипом? Ой, Господи! Чуть ли не с Лениным, Сталином паспорта, там, серпом и молотом получали, и ничего. Теперь придумали такие препятствия. Вы обратите внимание, мы все время ищем вне себя, вне своей души, ищем всякие опасности и врагов. Единственное только, где не ищем – в себе. Недаром, как еще один древний философ, он участвовал в заговоре против одного тирана и был схвачен. Его пытали, тиран пытал и говорил: выдай, кто злейший из врагов? Кто злейший? Он молчал, а потом говорит: ну хорошо, я тебе скажу, кто самый страшный враг твоего государства. И откусил себе язык и плюнул ему в лицо, сказав: ты самый страшный враг. И откусил после этого себе язык. Слышите? Мы все время ищем, что там. Там шестерки как бы не напечатали. Тут штрих-код. Тут, оказывается, пластиковая карточка. Боже мой, чем занимаемся? Это, знаете, есть в иудействе, в иудаизме, есть такое направление – каббала, каббалистика, где по учению каббалистов определенное сочетание цифр, букву может совершить великие чудеса, принести вред какой угодно, кому угодно, или напротив. И вот мы становимся каббалистами. То нам это мешает, то. Какой вред? Вред. Да никаких. Какая чушь? Вред нам приносит зависть, лицемерие, обман. Вот что приносит нам вред действительно. А человеку, который живет правильно по заповедям, никакие эти вещи нам никогда во веки веков не принесут никакого вреда. Как Исаак Сирин пишет: никто и ничто не может прикоснуться к человеку без воли Божией. Человеку, который как? Искренно живет по заповедям Христову. Никто и ничто. И перечисляет причем ни звери, ни люди, ни демоны. Слышите? А мы страшимся. Ах! Как бы цифирь не появилась, как бы еще что-нибудь. Все, слышите? Боимся всего на свете, а греха, который является вредителем нашим номер один, не боимся. А биометрический паспорт, да еще если на левую сторону положишь, наверное, и на сердце подействует. Ну что, еще записочку, да? Ну, давайте с правой стороны возьму, да. Пятый Вселенский Собор был создан, создан из-за трех авторитетных отцов Церкви. В нашей жизни по принятии ложных идей могут принимать решения авторитетные люди. Ну, непонятно, да, непонятно, что за вопрос, да. Я не совсем понимаю, но, в общем, это, если уж вам придется в частном порядке тогда где-то у кого-то спросить, я не совсем понимаю. А, вот это хорошо. Полный лист, но одна строчка. Это, да. Новая хронология истории. Ага, Роменко? Или Фоменко? Если Фоменко, понятно, Роменко нет. Да, но если Фоменко, если о Фоменко идет речь, то, конечно, это, кстати, блестящий показатель, как можно людей свести буквально с любых рельс. Это Фоменко. И христианство началось когда-то через 1000 лет после его начала. И крестились Русь совсем не тогда. И все, в общем, полные абсурды. И находятся люди, которые верят. Вы подумайте, как легко сбить с толку. По недарам, вы знаете, на исповеди есть в числе грехов такое: не читал ли ты еретической литературы? Я бы сказал, вот это еще сумасшедшая литература. Не читайте всякой дряни, не забивайте себе душу. Вообще, надо почаще читать Новый Завет, я скажу. Вообще, православному христианину положено ежедневно читать хотя бы Евангелие, главу. И главу апостолов. Но не просто читать, не так, как делают, знаете ли, эти библеисты некоторые, а надо читать с толкованием святоотеческим. Если апостола Павла читать толкование Феофана Затворника, читать толкование на Евангелие Иоанна Златоуста, обязательно да с толкованием, если мы начнем читать это и собственным, и начнем собственные придумывать идеи, то мы знаем, к чему это приходит. В деревнях, когда видели, что мужичишка, чего-то, головка у нее начинает бобо, говорили: о, зачитался Библией. Так оно и есть. Кстати, весь протестантизм, к сожалению, он же утвердил только Писание. Слышите? Только Писание. А это что значит? Вы так понимаете, а я этак. А он еще иначе. И рассыпались они все. А мы говорим, для нас только тот смысл Писания верен, который проверен святыми отцами, и которым мы находим единство в их взглядах. Вот это истинный смысл Писания. А когда мы сами начнем, то далеко-далеко уплывем. Это надо иметь в виду. Это очень, так сказать, серьезное положение нашей веры. Последнее... Что? Ну, можно только так, чтобы все слышали. Ой, нет, додумать.
Малословен.
А, ну тогда потом.
Как не задавать, или как не хотеть задавать простые вопросы глупые? Как захотеть не задавать?
А, хорошо, да. Ну, хорошо, ну, надо захотеть, чтобы не было хотения задавать глупые вопросы. Да, вот серьезный вопрос. В последнее время в некоторых епархиях, это не епархиях, а в некоторых приходах, появилась практика не причащать до генеральной исповеди, к которой человек готовится около года. Это называют школа покаяния. Это действительно появилось, это ужасное явление. Это лжестарчество, это отдельная тема. Это убийство нашей жизни. Это просто убийство. В академии однажды я иду, ко мне подходит женщина лет, ну, 50. Вот так, в слезах. А я иду на заседание совета. Можно? Я говорю, да мне некогда, мне... Ну, пожалуйста, прошу вас. Остановился. Что мне делать? Я говорю, что случилось? Плачет. Я только что была на генеральной исповеди. Была, причем не у самого, сам даже старец, а его, у его ученики, говорит, ну, неважно. А то я совсем могу выдать, да, выдать, это нехорошо, да. Так, это, говорит, достаточно молодые иеромонахи, ну, лет по 30 им, у одного из них я была. Так, и он начал проводить у меня генеральную исповедь. Он потребовал генеральную исповедь, а не просто. Я говорю, ну и что? Она опустила глаза и говорит, он задавал мне такие постыдные вопросы, которые я подчас никогда даже не представляла этого. И он, бессовестный мужчина, своей фактически матери, задает такие вещи. Я говорю, ну, слава Богу, видите, вы поняли, да, вот больше не ходите к нему. Это, знаете, это во что-то превращает эту генеральную исповедь. На моих глазах тоже приходит какая-то девушка к одному. Так, исповедь. Он отвечает. С 5 лет будете исповедоваться. Но вы простите, я уже много раз исповедуюсь. Просто меня к вам направили, как говорят, что опытный человек, и я хочу поэтому с вами. Только полная исповедь 5 лет. Слушайте, я думаю, почему ж такое? Почему к нему надо? Что, другие не священники? Другие не давали разрешения? Почему у него надо? Вообще, вы знаете, насчет генеральной исповеди. Когда она возможна? Она возможна, когда человек, представляете, уже ему, не знаю, 40, 50 там, лет, когда он всю жизнь не исповедовался. Или не исповедовался, может быть, 20-30 лет. Когда действительно накопилось, и когда надо, и жизнь была непростая. Здесь действительно надо подумать, надо, может, что-то записать и действительно очистить свою душу. Но когда обычным людям, как мы, постоянно которые все-таки более-менее исповедуемся, так и вдруг здесь требуют генеральной исповеди, это уже знаете, от кого это исходит? От находящихся в гордыне, в прелести так называемых старцев. Их разводится все больше. Понимаете, прям разводится. Какие-то истинный духовник – это друг, а не деспот. Здесь же просто деспотизм настоящий требует беспрекословного себе послушания. Ты меня должен слушаться как Бога, не сметь осуждать ни в каких моих, так сказать, если ошибусь даже и так далее. В наше время, нужно, по крайней мере, мы должны же знать, что пишут святые отцы. Я, по крайней мере, ссылаюсь на двоих. Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Прямо говорят, в наше время уже нет духовносных наставников. Слышите, с восклицательным знаком. В наше время отношение между духовником и верующим какое? Отношение совета, а не послушания. Послушание имело место в монастырях, в монашестве. Слышите? Вот где. Вот. Поэтому в отношении генеральной исповеди, хорошо, что вы спросили, я считаю, к этому нужно относиться как к явлению в основном и в принципе отрицательному, за редчайшими исключениями. А уж такое, как готовиться год, да еще назвать школой покаяния, Боже мой, вы что делаете? Школа покаяния. Человека вообще отвращаете от церкви. Лишаете вообще его причащения. Лишаете его покаяния, а не школа покаяния. Поэтому это, я вам скажу, печальное, к сожалению, печальное явление, которое распространяется действительно в некоторых местах. Будьте, пожалуйста, осторожны с духовниками. Идите лучше к простому священнику, который не мнит о себе. Как только видите, священник начинает требовать себе беспрекословного послушания, бегите от него, как от огня. Это первый признак гордыни. А от гордого пользы не получишь. Простой священник вам даст совет, но это совет. Скажет вам, что говорят святые отцы. Ой, как это хорошо. А не от себя будет, а от святых отцов. Или скажет вообще, знаете, вот тут мне трудно вам что-то сказать. Почитайте вот Иоанна Лесечка или Авву Дорофея. Сами почитайте, потрудитесь. Что же вы пришли? Потрудитесь. Сейчас есть же литература. Укажет литературу. Как хорошо. Это добрые дружеские отношения. Вот это духовник. К нему можно ходить, с ним можно советоваться. Дай Бог, чтобы мы все так относились. Спасибо, благодарю вас. Всего вам доброго.